Бог сказал нам сделать это уже так несколько лет назад. И я так скажу, что если какие-то вопросы будут по этим вещам, структуре завета, я, естественно, Александр, который является директором, человеком, который распределяет, общается, вводит в подготовку, то есть как бы мы работаем вместе, мы ответим на вопросы. Также здесь наши жены, Инна. Если какие-то есть вопросы по музыке, прославлению, там разные вещи, вдруг что нужно будет ответить. Хорошо, тогда, я думаю, будем во время этого, тогда уже будем и... Если будет ходить микрофон, если будет вопрос, вы поднимите руку, задайте вопрос, представьтесь, естественно, чтобы все могли знать ваше имя, откуда вы. Хорошо, тогда мы... У нас что-то смешно, да? Я что-то не понял шутки. Что-то я не понял шутки. Хорошо. Объясни, может, что-то не то было?
Ничего,
все нормально. Хорошо, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте.
Ломка льда. Такой, ну, знаю, что помимо структуры есть еще определенный формат внутренней церкви, да? То есть, из которой, ну, какие-то принципы, да, как долго он строился. Это все, ну, понятно, что было там, приходило как бы все это личным опытом. Но так, в пример, и выработался какой-то конкретный, вот сколько вообще взяло времени, насколько он серьезно позволяет, вот, ну, и оберегает, ну, так вот, двух слов, потому что мы сейчас в таком, ну, как бы процессе находимся, когда я понимаю, что чей-то формат, он не подойдет, потому что чей-то было бы очень легко взять, да, взяли, все поломалось, нет, да, то есть, и Бог, ну, выстраивай свой, и вот насколько вот, ну, как, например, сказать, наверное, цена этого, потому что, ну, я сегодня, мы на 100% понимаем, что именно тот формат, будучи сегодня, помимо структуры, именно внутренние принципы общения людей в команде, служения, там, что можно, что нельзя, как бы, и даже, ну, общение, как бы, мужчин и женщин, скажем так, да, сколько они бы могли бы защитить от ошибок. Вот сколько вот так вот взяло, например, времени, да, вот, чтобы построить. Или он еще так же в процессе строится, строится и строится. И в двух словах, насколько он действительно важен. Думаю, это не только мне было просто интересно.
Я скажу, что формат... формат уже отстроен давно, я так скажу, что... С форматом очень просто. Формат церкви или формат структуры ровно будет базироваться на, я так скажу, на твоем личном формате. То есть ровно насколько ты дисциплинирован, да, в своей жизни, ровно насколько у тебя в жизни есть принципы, ровно с такой же скоростью отработается формат вокруг тебя. То есть пока ты формируешься как личность, вот ровно вокруг тебя люди формируются тоже. Как только ты сформировался как личность, у людей будет только теперь спокойно. То есть они или будут стоять рядом, или второй вопрос, они уйдут. То есть как бы они просто столкнутся. Я так скажу, что наш формат, наверное, выработался еще в первой церкви, которая, знаешь, Царство и Небесное, которая развалилась еще в 2000-м. Да, то есть... Я скажу, что, наверное, после того мы форматировались как люди. И когда Бог нам сказал выйти и начать вот то, что мы сейчас и делаем, к тому времени мы уже умерли для себя, понты все закончились, нам уже ничего не нужно было, и это честно, ничего, ни признания, ни денег, ничего. Мы просто хотели служить нашему Богу. И на тот момент ни мне, ни моей жене нам не было разницы, или это будем мы тереть полы, или мы будем стоять на сцене. Именно никакой разницы. Мы просто, с нас выдавило все. Я скажу, когда мы вошли в наше служение, когда Бог открыл нам G12, дары какие-то на нас были. На нас были дары, на ней свой дар, на мне свой, естественно, дар. Но дары не могли нас направить. Дары, наоборот, иногда даже нам приносили боль, потому что мы не знали куда, как, зачем. Понимаешь, да, ты талантливый человек, на тебе это висит, и оно наоборот. Смотришь, что-то вообще безмозглый и счастливый, понимаешь? Ты носишь бремя, которое вот на тебе, вот это бремя учителя. И всякий раз, когда ты открываешь уста, вокруг тебя собираются толпы людей. И ты говоришь: Господь, а оно мне надо вообще? Зачем ты мне даешь этот дар, вот это бремя, вот эту тяжесть? То же самое на ней. сидит в душе, поет. Понимаешь, да? Как, зачем этот голосище, понимаешь, который может прокачивать стадионы, да, например? То есть, и на котором есть вот это помазание и сила, вот этот дунамос, да, вот эта взрывная сила Бога. Это не просто певица, там он, оно должно быть помазано, понимаешь? И я говорю, что она там в душе там сдувает? Кафель со стен, что ли, понимаешь? И вот это вот момент, вот это бремя. Но когда ты формируешься, и когда мы столкнулись с структурой G12, мы сразу моментально в голове все стало на свои места. Моментально пришел порядок. И когда мы вошли в это, отвечая на вопрос, принципы уже были. Мы начали с принципов. Я так скажу, у тех, у которых, может быть, они не прошли вот эти стадии, которые мы прошли. Была церковь, 2 года были, развалилось все. То есть, как бы, и церковь уже не маленькая была, около 70 человек. То есть, ты не назовешь уже ячейкой. Около 70 человек, уже свое здание, группа прославления, ячейки. Все это полным ходом шло. И потом оно так через 2 года раз медным тазом и накрылось. Потому что не было ни сердца, ни принципов, были понты, необрезанность. Много чего было. Был талант, но не было ума. Вот, вот так вот. И опять же, в прошлую вот эту конференцию, да, вот я начал с таких слов. Талант не имеет значения. И все имеет значение твое сердце. Если твое сердце не в правильном состоянии, твой талант будет губить тебя. Губить. Люди без талантов будут счастливее жить, чем ты с талантом, но не с правильным сердцем. И поэтому я скажу, что, наверное, когда мы второй раз вошли в служение, вот в это уже в наше, в котором мы уже 7,5 лет находимся, то принципы и уже формат был сформирован. И когда люди уже к нам приходили, у нас уже невозможно было повернуть налево и направо. Мы уже поворачивались тогда, мы уже там попадали, мы уже конкретно. И я так скажу, что я молюсь, чтобы поднимались именно люди с таким сердцем, к которым приходишь, и там действительно мудрость, там действительно прошедшие вещи, там действительно, если тебе он сказал нет, это значит нет у этого пастора. Это значит, ты не сядешь к нему и скажешь, Саш, ну ты подумай, может действительно, ты согласись. Нет, если пастор сказал нет, нет, ты на него пообижаешься, но ты потом будешь доволен личностью, которая умеет сказать нет и умеет отрезать. И так же самое эта личность умеет сказать да и отрезать. Я так скажу, что для меня принципы и характер и сердце – это самое первое качество и самое важное качество в любой структуре церкви и служений. Дары меня не волнуют. У нас сотни людей в церкви, в Сиэтле, все одарованные. Видят видения, доращивают людей руки, ноги, там туловища. Все дети в дарах и в славе. Потому что они, когда ты в это попадаешь, все это делают. Все пророчествуют, все видят видения, все толкуют сны. То есть то, что вот у вас вот, вот было чуть-чуть, мы это на домашних группах, это все практикуется поголовно везде, в обоих церквях, в Сиэтле и в Портленде. Я так скажу, естественно, там не без проблем, не без боли, не без каких-то там предательств, ошибок. Все это есть, но основная масса вся идет и движется. Но меня не волнует там. Меня больше, меня всегда волнует вот здесь. Имеет ли принципы моя команда пасторская? Если они, как моя церковь, некоторые люди говорят, о, у тебя большая церковь. Мы с вами не призваны строить какие-то мега-церкви. Мы с вами все призваны, как Иисус Христос, поднять свою команду. Все наши церкви, какой бы ты ни был, у тебя в церкви 3000 человек, и у тебя в церкви 30. Все мы пасторы одного и того же количества людей. Это наших 12. И вот это то, на чем базируется моя жизнь. На чем базировалась жизнь Христа, во-первых, и на чем тебе базируется моя жизнь. И я так скажу, что мое призвание на этой земле – поднять моих 12. То, что у меня существует там призвание там, поднимать церкви, там, какой-то, там, кто-то его апостольским называет, кто-то пасторским называет – это одно. Но я призван, как личность в теле Христа, поднять мою команду 12 чемпионов, которые будут делать то же самое, которые будут идти, которые будут возлагать руки, которые будут держать в славе и в силе Бога. То есть вот так вот. Да, то есть…
Спасибо.
Пожалуйста. Если кто-то добавить что-то хочешь, пожалуйста, если кто-то добавит.
По поводу твоих тем, которые ты проповедуешь, да? И вот, я сейчас объясню, а потом поймешь вопрос. Ты вот проповедуешь истинные принципы, да, там, мечту заиметь, дальше как вот прорываться, как, ну, такие вот вещи, личность, там, дальше. Сила слова, сила, всякие разные вещи эти, да? И потом мы сейчас встречаемся, нам Бог что-то посылает, мы общаемся с людьми, которые двигаются в таких вещах, как оккультизм, да, вот эти вот вещи. И они с нами разговаривают, они говорят, вау, мы тоже в этом, мы так все, они нас прекрасно понимают, мы дух, правильно, да. Они прям чуть ли на сну, знаешь, и я говорю, да, ну, мы исцеляем, мы тоже за вот эти вот вещи, да. И потом, ну, я вот раньше отвергала вот это белое, это оккультизм, все от дьявола, все пошло туда. Все, все, не читала ничего, ну, не общалась с этим, да. Ну, читала многие вещи чисто, чтобы это знать. О сатанистах, и тому, потому что мы с ними общаемся, встречаемся, общаемся, да. И я теперь поняла, что это те же самые законы, вот которые у них, да, вот эти те же самые, от которых ты проповедовал, многие законы, это те же самые законы. Как мне вот сейчас к этому относиться, да, вот как с этим разобраться, да? Я понимаю, эти законы дал Бог, они их взяли как-то извратили, эти законы, пользуются ними, причем успешно, да. Многие очень успешны, там исцеление, тоже исцеление есть. Люди уравновешенные, люди конкретно, знаешь, настолько, что говоришь, где такие христиане, можно идти. Дисциплинированные и так дальше, дружелюбные. Вот как к этому относиться? Ну, это же Божьи законы были даны, они извратили их или просто ними пользуются, да? Я не могу сказать, о, это все оккультизм, оккультизм. Я вот...
Я так скажу, что мир оккульта продвинут, они тысячи лет впереди церкви. Не потому, что они вот тьма, а мы вот свет. Нет, мы не знаем. Законы, вы должны понять, что законы притяжения разве отличаются у сатанистов? У них что, другое притяжение там в здании? То есть у них что, температура другая в здании? Нет, ребят, вы должны понять, что как законы духа, так законы физики, они все одинаковые везде были и будут всегда. Потому что все эти законы создала одна личность, и это Всевышний Бог. То, что дьявол пользуется, если кто-то читал книгу Еноха, вы понимаете, что эти все законы, которые создал Бог, ангелы нелегально передали или научили людей. И это стало оккультизмом. Оккультизмом назвать можно то, помните, почему написано «непослушание» — это приравнивается к колдовству. Проблема, почему непослушание приравнивается к колдовству, потому что ты не слушаешь Бога, ты поменял свой источник, ты слушаешь другую личность. Проблема не в том, что тебе сказали «делай» или «как делай», проблема в том, кто тебе сказал это делать. Тебе сказал это дьявол делать или тебе сказал это Бог делать? Вы должны понять, что изначально и дьявол, и структуры этой тьмы, они все базируются на законах, созданные самим Всевышним Творцом. Дьявол ничего не изобрел и ничего не создал в своей жизни. Все, что он делает, он непослушанием, ложью совращает детей этой земли и подтягивает их под себя. Я всегда говорил и буду говорить, все сатанисты, оккультисты, ведьмы, чародеи, колдуны, это люди, имеющие изначально дары Бога, которые дьявол выкрал. И эти люди теперь видят видение не с третьего неба, а со второго неба. Но опять же я говорю, я не хочу так далеко в демонологию, например, сегодня не об этом. Я говорю о том, что к этому никак не надо относиться. К этому нужно относиться очень просто. Я им не проповедую о том, что мы исцеляем, и мы исцеляем. Да все делают. Проблема в том, что они в ад идут. А я им не проповедую исцеление. Я проповедую Христа распятого, ребята. Алло. Вы понимаете, о чем? Кто мы? Мы здесь не призваны. Я не призван научить вас выращивать ноги. Я здесь поставлен Богом проповедовать Евангелие спасения. Это то, что сказал Иисус. Они могут быть на 3000 лет умнее и дальше, и выше нас. Мы им говорим, твоя душа спасена. После того, как твое тело закончит все оккультные движения, твоя душа, твой дух возрожден, твоя душа спасена. И вот в этом у меня и все. Если ты пришел, у нас разговор с ведьмами точно такой, как и с религиозными баптистами. Одинаковый. Ты спасен, ты уверен в своем спасении, как тот, так и другой не уверен. То есть только тот двигается в оккультном мире, и у него успех, а тот вообще ни в чем не двигается. То есть вообще полный отстой. И поэтому я так скажу, что никак. Мы постоянно сталкиваемся с ведьмами, с оккультным миром. Ты не можешь делать то, что мы делаем, и не сталкиваться с этим. Ты будешь с этим сталкиваться. И ответ простой. Я проповедую, у меня с ними общий язык запросто. Мы можем на чем угодно найти. Они используют те же законы, они используют те же самые принципы, они используют те же самые вещи, только они используют это из второго неба. Они работают, они действуют 100%. А, я так скажу, я проповедую Христа распятого. И все, я им проповедую. Ты омыт кровью Христа. Ты, после того, как ты умираешь, естественно, многие говорят, о, нам дьявол обещал будущее. Я говорю, ты Библию читал? О, Библия. Я говорю, но. Ты знаешь, если это действительно люди открытые, которые ищут, в оккультизм мы должны понять, попадают люди, которые ищут. В оккультизме, еще раз скажу, религия как огня боится оккультизма. Не бойтесь оккультизма. Оккультизм — это нормально все. Я не имею в виду делать. Я имею в виду столкнуться с человеком и проповедовать ему анализ. Не надо ничего бояться. В тебе тот, кто больше того, кто в этом мире. Расслабиться надо. И когда ты ему говоришь, ты просто спрашиваешь, ты уверен, что дьявол победит? Они начинают искать. Ты уверен? И ты ему можешь сказать, давай я за тебя помолюсь сейчас. Предложи ему свою помощь. Или наоборот, давай я сейчас возложу на тебе руки, и на тебя придет энергия. Как угодно назови. И помолись за него. И ты увидишь, как он переживет силу. И одну вещь говорю, он потом скажет, что это, я хочу этого. И он найдет это только, склонившись у креста. Потому что ты это не купишь никак. Поэтому я так скажу, что там своя тактика. Хочешь ответить, да? Пожалуйста.
Я чуть-чуть добавлю, что кто-то говорит, ну, они задают, как бы ты сказала, что вот они как бы понимают то, что говорит он, знаешь, как бы один дух. Дело в том, что когда ты молишься за человека, ты подходишь, и многие даже сатанисты, которые в оккультизме, они свидетельствовали даже, что когда они ходят ну, с этой темной силой на себе, знаешь, с этими бесами, и когда они сталкиваются со святым человеком, с человеком Божьим, они сталкиваются с такой же энергией, только как бы тоже энергия, но противоположная. И это мы все носим на себе. Если ты с Богом, ты ведешь чистый образ жизни, ты носишь это. И они это четко сразу вынюхивают, или они держатся подальше, или они начинают искать, потому что оно даже сильнее, чем оно у них, и имеет больше власти, и оно влечет их даже. Вот это не только вот кто-то, вот один человек, это много людей, которые ходят с Богом. Потому что вокруг тебя его охрана, его слава, ангелы, которые ходят вместе с тобой, даже если ты их не видишь, они могут видеть своих бесов, которые ходят возле них и охраняют их. Там у них свои ранги. Вот. А человек Божий может даже и не знать, потому что ну, мы такие вот. Вот. И поэтому она одно то же самое, просто дьявол извратил. Это та же самая вот эта вот, как они говорят, энергия, или как они там называют, что вот это вот присутствие, так же, как у дьявола негативное, у Бога это полная позитивная слава, это присутствие, это ангелы. Вот. Поэтому для них это не новость, для них это не сюрприз. Они все это прекрасно понимают и осознают. И люди, те, которые даже, вот, я смотрела, когда молились за освобождение, она говорила, я думаю, вы тоже множество смотрели, что когда она зашла, к там, здесь той женщине, которая вроде бы ну, должна была молиться за нее, она почувствовала огромную-огромную силу. Она говорит, откуда это? Потому что я была выращена то, что Бог, что мой Бог, дьявол, он сильнее, он самый сильный. И когда они сталкиваются, они признают эту силу. Они как бы даже авторитетно, они как-то уважают тебя, знаешь, на том уровне, что ты носишь что-то особое на себе. Поэтому как бы мы не должны этого бояться, мы должны, наоборот, быть с Богом и конфронтировать, ну, как бы не то, что идти слепо. Ты должен быть посвященный Богу, конечно, да.
Будет то, что с первосвященниками, сынами Скевы, да? Да, голые ноги.
Спасибо большое. Убежали. Просто я сейчас общаюсь именно с такими людьми, они даже они не признают то, что они делают этой силой дьявола. Понимаешь? Они говорят, дьявол, конечно. У него нет силы, он побежденный. Я такая, окей, что дальше? Говорят, я говорю, Духом Святым силы. Дух Святой — это классно. Дух Святой, говорят, в 16 веке было прочно, что наступит эра правления Духа Святого. Говорит, я верю в это. Я говорю, я тоже в это верю, окей.
Все, тогда скажи, и очень ты... просто, повторяй да. за мной такую молитву.
Молитву, да.
Дорогой есть... Иисус Христос.
Да, да, Иисус Христос — великий человек. Понимаешь, они признают и Бога, Иисуса Христа, Духа Святого, и там плюс святых всевозможных. Дьявол для них, он говорит, дьявол для меня никто. Я общался с Архангелом Михаилом, знаешь, такая, окей. Он говорит, правит над Португалией, Архангел Михаил. Я, говорит, с ним однажды говорил, ну, в трансах своих, знаешь. Я уже такая, окей.
Дьявол, какую угодно ложь. Дьявол заставит тебя не верить в него, лишь бы ты служил ему, знаешь, как бы. То есть для него, он лжец, это его натура. Да.
Аминь.
Сатанисты, там даже есть один из огромных влиятельных сатанинских порталов. Сатанисты слушают поголовно мои проповеди. И когда к ним заходят их каять, они говорят, заткнись, говорит, когда подрастешь до Шаповалова, тогда приходи в этот чат. Серьезно? Мне даже прислали выписку из этого чата, я смеялся. Настоящие посвященные сатанисты. Они этому баптисту, который их каять хотел, говорит, послушай вашего проповедника сначала. Мне прислали этот имейл, смеялись долго. Настоящая история. Хорошо, продолжаем.
Город Вюрцбург, Алексей. Сейчас на служении, слава Богу, служение Богу, что он двигается. Мы там держимся за плуг. Начали люди появляться. То огня там нам захотел подбавить сразу, то там придумывать нам имя, да, подучить. А сейчас начали люди появляться... Мы их знаем так со стороны, но они начали в зале возлагать руки. Много людей новых приходят, и они не понимают, что рука возложения — это серьезные вещи. Нужно ли этого человека нам останавливать, или достаточно ограничиться, что Бог все усмотрит, или лучше подойти к нему и сказать?
Вы должны понять такую вещь, что Бог в этой... Он тебе доверил церковь. Скажу так, перед тем, как отвечу. Помните Моисея? Помните, как он сгинался под гнетом Израиля, который выстраивался в очередь миллионами? И когда приехал тесть его, сказал: ты че вообще? Тесть дал простой совет, который разгрузил всех. Другими словами, я тебе скажу так. Бог может действовать, но если у нас нет ума привести все в порядок, то все будет разрушено именно вот этими людьми. Я так скажу, нет, не разрешается это делать, потому что везде существует структура. Вы когда-нибудь такое у своего босса на работе видели? Вот пришел человек, его наняли на работу, да? Например, скажем так, это бодишоп, да? Это там, где делают автомобили, то есть чинят, выравнивают кузова, то есть вот пришел человек, его наняли подмести, и ты смотришь, он резко побежал в покрасочную красить. Он говорит: а я умею. То есть, как бы, ты что, вообще с ума сошел? Тут вообще нельзя. Ты знаешь, что красит? Вон тот человек красит. Ты знаешь, что это нельзя. То есть, как бы, на работе это не допустится. То есть, а какого вообще, я так спрошу, скажу, это допускается в церквях? Кто что попало лепит? А у меня слово от Бога, у меня тоже, закрой рот. Понимаешь? То есть, мы это резко все останавливаем. Не дай Бог. Бог поставил, написано, Бог поставил пастора. Это значит, он, когда поставил пастора, сам Бог не будет переходить пастора. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, Бог может только послать человека и дать совет, как через тестя Моисею. Дать совет: слушай, ты себя загнешь. Да, Бог на тебе, да, Бог с тобой, ты помогаешь, но ты себя убьешь. Поставь тысяченачальником, сотни, и вы все знаете, как там произошло. И все это распределено было, и все нормально. Поэтому я скажу, Бог нам дал мудрость, Бог нам дал нам структуру и порядок. Я так скажу, у нас в церкви вообще возложение рук — это очень... Почему? Потому что, во-первых, возложение рук — это очень духовный момент, и написано: с поспешностью не возлагай. Как я не разрешаю, чтобы возлагали, так же само я не даю никому возлагать на меня руки, потому что передача переходит и туда, и сюда. Поэтому будь очень осторожен в допущении. При начале церкви, ребят, я сразу скажу, те, кто вот начинающие пасторы, в вашей церкви именно вот такие люди и будут посланы духом этого мира, религией, сами по своей... Обычно эти люди лезут, где они видят возможность. Большие церкви не могут пойти, потому что там все схвачено. Уже стоят структура, уже порядок. Они идут в эти церкви, которые только начинают, 30, 40, 50 человек, и они пытаются туда всунуться, потому что они видят возможность состояться. И иногда пастора как бы: о, это ж Бог, как это, ну как я могу против Бога, она же возлагает руки. То есть нет, структура, порядок, уравновешенность. Руки возлагать имеет право только команда, только служители, только те, которые признаны церковью как духовное начальство, я так скажу, духовная власть церкви. И я так скажу, нет, ты делаешь правильно и не допускай этих людей к служению. Во-первых, ты вообще не знаешь, кто это. Как ты можешь допустить их? Да, поэтому я бы нет. И если они скажут, а можно ли, я скажу, да, я всегда говорю, да, можно. Когда вы пройдете через школу лидеров, станете в структуру какому-нибудь лидеру из моей команды, например, или из его команды, разницы нет, и вы будете в подчинении. А почему? А потому что вдруг ты сейчас кому-то напророчествуешь, и у кого-то будет проблема. С кого я спрошу? Кто может с тобой поговорить? Потому что ты же пророк вселенной. Как бы, а кто может тебя реально посадить и сказать: стоп? Если у человека нет такого, если реально с ним некому поговорить, то есть я бы не допустил этого человека к служению, точно. Понятно, да?
Да, спасибо. Так эти люди еще действуют, они, ну, людей, чтобы никто не видел. Они их берут цель себе, и это мы сейчас узнали, и почему возник вопрос. Сейчас мы приедем, мы, конечно...
Поговори с командой, скажи: ребята, остановить, да. Да.
Угу. Да. Спасибо большое, да. Спасибо.
Да, так, да, это ваша личная команда и команда порядка. Они должны как бы следить за... Вообще, у нас это настолько в оба глаза спереди и сзади, знаешь, у нас как бы... Оно везде. Мы уже это, ты это знаешь, ты думаешь, что тебя это обойдет, твою церковь, это будет и раз 12. Просто когда человек приходит, они, ну, сразу, они уже просто настолько научены смотреть на все эти вещи, куда-то там в закоулочку, куда-то та-то. Как бы на улице нормально, но на территории в здании, вот когда мы запрещаем, да.
Обычно, Обычно я бы на твоем месте, не указывая тебе, что делать, я бы, например, да, сделал так. Я бы вышел и сказал: вы, я снимаю с себя всякую ответственность за последствия, причиненные в духовном мире вам этими людьми. Как пастор. Потому что если они, не слушая тебя, идут где-то за машину, там приседают и за них там молятся, скажи, это, за это я ответственность не несу. И когда в вашей жизни начнутся проблемы, проклятие, разруха и крах, меня не вините. Понимаешь? Все. И таким образом, когда ты снимешь с себя эту ответственность, другими словами, умываешь руки, ты говоришь, порядок вот такой. Ну, вы можете молиться, но я за это не в ответе. И когда ты эти слова скажешь, эти сами слова приведут в порядок многих людей, которые боятся Бога. Они скажут, нет, мы не дадим никому руки возлагать. Все.
Потому что будут люди, которые, ты им что не говори, они все равно будут идти, чтобы на них руки возлагали. Да, и потом последствия, и сколько мы видели, что когда люди поспешно вот так вот головы свои подкладывают под чьи-то руки, знаешь, не разбираешь, кто это человек, откуда он или она, что он там, да. И
поэтому... Я говорю, такие случаи происходили, потому что мы уже очень много служили людям, практически уже за тысячи перешло, и на энкаунтерах, и люди свидетельствовали до такой степени, например, говорили, я был евангелистом или евангелисткой, я проповедовал, все, одна женщина за меня или какой-то служитель приехал, помолился, говорит, теперь я, как только подхожу к человеку, начинаю свидетельствовать о Христе, я начинаю в свои губы кусать. Реально, дух религии, дух заблуждения, реально, пам, получил. Через служителя на служение. И Бог открывал. Какой служитель? Когда это было? Все отрекались, отрезали. Все выходило, все полностью. Настолько реально, вы даже сами не представляете. Насколько реально. Засыпать начинают, Библии читают, засыпают, молиться не могут и так далее. Пожалуйста, вот еще.
Я не знаю, знаете, что такое ручеек, да? То есть, когда выстраиваются в шеренгу, один проходит, за ним все возлагают руки, молятся, это...
Если, объясняю, у нас это называется туннель огня, там как угодно. Я так скажу, ребят, у нас на молодежных энкаунтерах это делается, но это делается только служителями. И только это особенная молитва, просто благословение. Я так скажу, что я не вижу проблемы ни в ручейках. Да у нас сами все к нам приезжают, эти ручейки любят делать. Знаешь, как бы вы должны понять, что это не есть какое-то что-то там. Я так скажу, когда эта команда у нас возлагает руки, и то на энкаунтере в последний день, они просто благословляют всех проходящих, то в этом случае я это поддерживаю, потому что я знаю, кто возлагает руки. Это наша команда, постившаяся, молившаяся, принадлежащая к церкви, участвующая в структуре, евангелизирующая весь город. Этим людям я доверяю. А когда там кто-нибудь есть в этот туннель стал, извините меня, я в этот туннель не поеду. Извините меня. То есть как бы, почему? Потому что я уважаю духовные законы, и я видел страшнейшие последствия возложения рук неправильными людьми, и передачи получали и тот, кто возлагал, от того, на которого возлагали, и тот, на которого возлагали, от того, кто возлагал. То есть передача, ребят, идет и туда, и сюда. Поэтому будьте очень аккуратны. Хочешь ли ты, чтобы он... Откуда ты знаешь, что в нем? Реально, честно. То, что ты на нем видел, он там попрыгал, а что в нем по-настоящему? Ты не видел никогда. И вот это сейчас на тебя, а на тебя перейдет как то, и так и другое. Поэтому я так скажу, уважайте духовные законы, они в Библии написаны не просто так. Если Павел четко сказал, ни на кого не давай поспешно возлагать, что, и не становись участником. Становись участником, это значит получить передачу. Вы понимаете, да? Становясь участником в чужих грехах. Это значит, ты стал участником. Вот раз, все, мы в завете. Возложил руки, все, мы в завете, в духовном невидимом завете. Поэтому возложение рук, и я тебе говорю, даже на огромных больших конференциях, я только возлагаю руки, когда Дух Святой мне это говорит и очень серьезно говорит. Потому что я тоже, если я буду вне и неправильно буду возлагать руки, и вот это сейчас 1000 людей прошла, например, да, я возложил руки, поверьте, если я это делаю без Бога, можете представить, что на меня может припрыгнуть, и что мне потом ночью может присниться, и какой крах в моем служении через год может произойти. Потому что служитель не бодрствовал, ему просто захотелось на всех руки возложить. Поэтому я очень строго и очень четко придерживаюсь. И очень часто, я вообще любитель атмосферы. Я люблю, чтобы Бог все делал. Я люблю, чтобы его слава покрывала. Вот это вот, приходите, я на вас сложил руки, Бог мой, умри.
Умри, заткнись, и пусть Бог начнет действовать. На твоем трупе, на твоей могиле пусть Дух Святой действует. Окей? Поэтому я так скажу, что давайте вот это вот. И сейчас должно прийти. Должен Христос начать действовать через церковь. Должен Христос начать действовать. Поэтому вот так. А возложение рук, да, это очень уникально.
У меня такой вопрос. Мы сейчас на первом служении практиковали пророчествовать. И было тоже предложено возложить руки, угу, по разрешению, конечно, но и в этом случае, угу, точно так же дух может переходить или перепрыгивать с одного человека на другой? Или же это теперь другая ситуация? Угу. Потому что тут тоже собрались люди, которых мы не знаем. И мы и искали человека, которого мы не знаем.
Да.
Как в таком случае? Можно ли возлагать руки или нет?
Я думаю, тот, кто преподавал этот урок, так.
Не возлагать, а взяться за руки. Это
другая... одно и то же или нет?
Но.
Когда ты возлагаешь руки, ты принимаешь авторитет. Другими словами, возложить руки – это я становлюсь под авторитет возлагающего. Взяться за руки – это абсолютно не то. То есть это connection, это да.
Если же, например, получается, зачастую вот такие случаи, я, например, наблюдаю, когда человек, вроде бы, да, и у меня есть слово от Господа, и он обязательно подходит и положит на тебя руку. И вот сразу возникает такой вопрос, что, если бы ты сейчас не положил на меня руку, Бог бы не сказал? И поэтому очень часто я наблюдаю такое, что человек обязательно положит на тебя руку для того, чтобы передать слово.
Я так скажу, это религиозные излишки, отстои, устои, традиции. Бог действовал. Почитайте пророков Ветхого Завета. Они приходили и на расстоянии через сидел там вот в том окне царь, и он царю давал слово. Неважно абсолютно.
Добавлю, да. Без разницы. У нас в Америке такого нету. Это просто наше, вот это еще вот прикоснуться. У нас мы, когда пророчествуем, мы даже или говорим, или просто делимся чем-то, мы просто говорим со стороны. Я не обязательно мне, чтобы прикоснуться к тебе, чтобы тебя прочувствовать. Абсолютно. Опять же, если человек дает тебе свое согласие, ты делаешь. Нет, это не говорю, что теперь ты сейчас ничего не получишь. Это просто человек не чувствует себя комфортно, чтобы дать тебе свои руки. Все. Ты просто благословляешь его, и все.
Да, еще раз хочу сразу навести порядок в возложении рук. Не просто в прикосновении, или мы просто взялись в молитве вместе. Тогда нам надо вообще перестать со всеми общаться. То есть это же маразм. То есть тогда со всеми рабочими не здоровайтесь теперь вообще, не прикасайтесь к ручкам, которые там вот в самолете, вообще ничего не трогают. То есть, ребят, давайте, это паранойя. Возложение рук, я объясняю, это даже более не физический момент. Это духовный. Ты становишься под власть того, кто сейчас молится за тебя. И это важнее, чем какое-то возложение рук. Возложение рук, это мы просто говорим как символ того, что кто-то, другими словами, он говорит, с поспешным не возлагай руки ни на кого и не становись ни под кого, не становись участником, то есть не принимай передачу. Другими словами, смотри, что я делаю. Когда я говорю, слушай, кто-то подходит и говорит, я хочу возложить на тебя руки. Когда я ему даю согласие, это значит, я сейчас полностью открываю свои ворота жизни для всего, что он имеет. А вот это уже очень опасно. То есть это даже не возложение рук. Иногда он может даже не возлагать руки, он пойдет и скажет, могу я в твою жизнь что-то сказать? Или... И ты, иногда я говорю, как я поступаю обычно? Я говорю, но Господь решит это, то есть он должен подтвердить. То есть я всегда, даже если кто-то хочет в мою жизнь что-то сказать, прислать, помолиться, делайте. Но мое сердце всегда имеет бронь. То есть как бы только Бог может, и иногда через эти вещи даже Бог говорит. То есть как бы, но очень часто это просто кто-то кому-то что-то там, знаете, там, я не знаю, там перца на ночь наелся. Хорошо, если есть вопросы, пожалуйста, задайте.
Я вообще-то думал, задавать вопросы нельзя задавать, но я все-таки его задам.
Кто вы, откуда?
Меня зовут Юрий Бучнев, я из Филинген-Швелинген, недалеко от Штутгарта. Когда-то закончил библейскую школу здесь, в Штутгарте, Петра Венса, в БФП. Мы зарегистрированы на церковь были, я там тоже был. Я вел молитвенное служение в церкви, пасторы меня возлагали руки, доверяли мне это служение. У меня была домашняя группа, 25 человек, 22 человека. Настал период, когда мы вышли из церкви, это было уже полгода назад. Мы вышли легко, без конфликтов. Я все объяснил пастору, мы вышли. В церкви там я был как служитель.
каким-то пользовался авторитетом среди этих людей. Когда я ушел, за мной потянулась большая масса людей. Ну, небольшая, скажем. Но потянулись люди. И вот здесь я испугался. Я стал их держать там. Старался их удержать там. Но тем не менее, они сейчас у меня. Я сказал своей жене, слушай, мы живем в квартире, мы посвятили ее Богу. Мы сделаем все, чтобы вас служить. Я не боюсь служить Богу. Я не боюсь никого. Або я боюсь, кто я. И когда мы поехали на эту конференцию, я сказал, слушайте, там будет пастор от конференции, короткая. Как вы считаете, я могу туда пойти или нет? Они сказали, у нас домашняя группа, и мы все время молимся за нашу домашнюю церковь. Ты являешься пастором. Честно сказать, у меня страх. Кто я, самозванец или пастор?
Вот это был вопрос, да? Я так скажу, очень часто тех, кого призывает Бог, уходят от своего призвания. И чаще всего те, кто Бог не призывал, они туда ломятся. Для меня, наверное, первый... Опять же, я так скажу, что я не могу кому-то сейчас вот говорить, кто ты. То есть я не имею это права. Это имеет право только Дух Святой сделать. Я могу так сказать, очень часто те, которые как бы боятся, не хотят и уходят от призвания, это как раз и есть призванные люди. И я так скажу, около непризванных людей тяжело людей собрать. Вот знаете, без, как вам сказать, собрать людей можно. Вы знаете, что и Ленин, и Гитлер собирали людей вокруг себя. Ну как они собирали? Пистолетом в лоб, законами, какой-то под страхом смерти. Или эти люди просто любят тебя, и они просто около тебя находятся, и все. И они тебя называют пастором из любви. Я так скажу, у нас тоже первое время ёкало, когда небольшая группа дома собралась, и все говорят, куда мы пойдем? Ты наш пастор, как бы, и меня такой, бог мой, это не называйте меня этим именем. Я уверен, и у тебя, Саша, да, такое было. То есть, я думаю, мы все через это проходили. Когда тебя называют им именем, и ты понимаешь ответственность. Ты понимаешь тяжесть, ты понимаешь заботу, и ты понимаешь, что под пастором это не просто какая-то лычка, а это целое, ну, много чего под этим, я так скажу, стоит. Я так скажу, что, скорее всего, наверное, тебя призывает Бог это делать, и все. Ну, я человек, я могу ошибаться.
Да, как обычно, я всегда говорю такой момент, что вокруг тебя люди. Уже я... Люди, показатель, плоды, по плодам увидите, да? Не по пророчествам, по плодам увидите. Вот и все. Точно так же у нас было, собрались вокруг люди, и я говорил, Сережа пастор. Сережа там где-то сидит. Он руку поднимает. Я говорю, он уже 3 года был пастором, он пастор. Не хотел признавать. И как бы я как являюсь директором, да, в Завете, исполнительным директором Завета, я имею в виду, что все пастора, все церквя, которые входят в подготовку, проходят как бы через меня, и практически большинство, у большинства первый, один из вопросов и главных вопросов, это вот это. Каждый боится себя признать пастором.
Настоящий.
Настоящий пастор, да.
Не настоящий, а признание.
Как бы, да-да. Их не надо признать.
Им твое подтверждение.
Да, да, да.
Я так скажу, что чаще всего, наверное, вот так и происходит. Человек отходит, за ним тянутся люди. Это также было и со мной, также было и с Александром. Я уверен, что с большинством из вас также, наверное, тоже было. Ты просто отошел, ты ничего не хотел. И твоя любовь к Богу, и твое желание чего-то другого и привлекло таких же самых, как и ты, вокруг тебя. И они тебя потом начали называть отцом, пастором, учителем, как угодно, знаешь, как бы. И это первое время, оно шокирует. Но как обычно, это и доказывает то, что это твое призвание. Иначе бы этих людей вокруг тебя не было, просто не было бы все.
Вопрос вот такого характера, значит. Ну, где-то около, будем говорить так, около 30 человек церковь, да. И, ну, понимаю сейчас, что как бы нужно больше времени для молитвы, больше времени для поста. И еще работу как бы на производстве, да. С одной стороны, как бы хочется, ну, уже как бы оставить, может быть, или наполнить. А с другой стороны, понимаешь, что как бы, ну, хочется обеспечивать семью, потому что как бы я отец, я муж, я глава, и чувствуешь ответственность, что семья, она есть семья. И вот как поступить, потому что вот, я говорю, в последнее время прям вот доходишь до такого, что вроде с одной стороны надо бросить, А с другой стороны, как бы понимаю, что, ну, а, и вот, может быть, посоветовал бы, или как...
Дилемма каждого пастора.
Да, да.
Каждого, и я не шучу. А, знаешь, как бы, жить или не жить, вот в чем вопрос. Я так скажу, что я шел до тех пор, пока уже не смог. То есть, как бы, я работал до тех пор, пока уже не смог работать. То есть, мое служение действительно, оно требовало всего меня. Я скажу, это, наверное, это больше решаем не мы, как пастора, наверное, решает больше, как церковь, как наша команда, знаешь. Даже не церковь, команда, наверное. Я так скажу, что, наверное, ты знаешь, есть некоторые люди, которые с 30 человеками могут обеспечить не только свои счета, здания, но и пастора тоже, понимаешь, да? И есть люди, у которых 200 человек, они не могут покрыть даже рент в здании, аренду в здании, не говоря о том, что уже там даже за свет заплатить. Поэтому я говорю, что, наверное, количество людей даже не влияет. Наверное, влияет, Сергей, наверное, статус посвящения твоей команды и того, а дозрел ли ты, знаешь, как бы вот сделать этот шаг веры. Я скажу, у каждого пастора это будет реально шаг веры, потому что я помню, у меня специальный зубной техник, все страховки, все денег там было, ну вы понимаете, о чем я говорю. Ты постоянно в работе, ты нуждаться не будешь до конца своей жизни. Зубы болеть будут у всех даже в кризисе. Поэтому жизнь такая, знаешь. Да, там Гуччи можешь не купить, но к зубному попрешь. Поэтому я так скажу, это работа такая. Но о чем я говорю, что пришел момент, где даже и эту хорошую, уютную, насиженную работку пришлось оставить. И, естественно, по первому времени были и нужды, и были и недостаток. Но и у меня было искушение вернуться, потому что там зовут, набрасывают еще больше денег, чтобы ты вернулся. Дьявол знает, как тебя манить назад. Знаешь, это дух этого мира. Давай, давай. И здесь же я вижу массы людей, которые нуждаются именно в пасторском сердце, в общении, в тренировке. Другими словами, они нуждаются в тренере, они нуждаются в отце. Я скажу, Сереж, наверное, будет зависеть от того, какое положение у вас, наверное, знаешь, и будет зависеть от того, готов ли ты лично сделать этот шаг веры в своей жизни. И это, кстати, не только ответ тебе, так это ко всем пасторам. Точно так, Александр, помнишь, совсем буквально, может быть, годика два назад у нас был этот разговор, да, может, полтора-два. То же самое, да. Поначалу, я помню, Александр сделал часть работы, оставил. И потом, естественно, пришло время, где уже невозможно было, и пришлось оставить все. Да. Его просто, Бог просто выдавил в служение все. Я так считаю, что количество, не обращайте внимания, это не показатель того, будет ли пастор на обеспечении. Я так скажу, посвящение, я думаю, финансовый достаток. И готов ли больше всего этого, даже количество деньги и, там, и так далее, больше всего готов ли пастор сделать шаг веры и довериться в этой сфере Богу? Это, наверное, мой ответ.
У меня такой вопрос о пророческом служении. Если же ты чувствуешь, что брат или сестра выдает пророчество свое, как за Божье, и это пророчество, оно как бы не ранит других людей, и оно как бы такое и милое, но и в то же время ты понимаешь четко и ясно, что это пророчество а душевное. Это пророчество идет от самого человека. И с одной стороны, вроде бы запретить, люди начинают бояться того, что... Ну, не двигается дальше пророчество, потому что люди начинают бояться. А вдруг это от меня? И в то же время, когда попускать, тоже неправильно. Вот можете дать какой-нибудь совет, что делать, как, каким образом остановить душевные пророчества? Потому что пророчество, которое дает Изавель, чаще распознать легче. Но когда по душе, когда вот человек нечто пережил, или у него просто сострадание кому-то, ему так хочется просто пожалеть. И вот он начинает пророчествовать. Что делать?
Душевное тоже, какое, все душевное весовское. Одно то же самое, все оттуда. Что, например, что я делаю? Ко мне тоже часто подходят... Иногда они это говорят, чтобы расположить тебя, чтобы ты как-то, ну, смотрел на этого человека как бы по-особому. Как бы они говорят то, что ты хочешь слышать, например, знаешь, как бы просто, как тебе сказать, я всегда, я Зачастую я не говорю ничего против. Я просто так улыбаюсь и говорю «спасибо большое» и ухожу. Как бы, что ты ему скажешь? Если бы этот человек был близкий ко мне, я бы сказала правду. Говорю, подожди. Говорю, ты сейчас... Что ты сейчас сказала? И для чего это? Если я человека не знаю, то да, чего я сейчас буду ему говорить? Как бы я улыбнулась и пошла дальше. Как бы ничего не... Зная, чувствуя даже, что это Бог вообще... Это мимо пролетело. Вот. И обычно душевное, оно душевное. Да, момент.
Да, хорошо. Это если пророчество относится, скажем, ко мне. А если, например, я вижу, что человек пророчествует брату или сестре, и они верят в это. А я чувствую, что это же происходит в церкви, это же происходит в группе. Хорошо, да, я, например, если я распознала, я никак не отреагировала. Но как лидерам относиться к таким братьям и сестрам, которые пророчествуют брату или сестре, выдавая за Господа, за Божье Слово? Ну, я понимаю, что на какой-то период времени можно попускать, но... Должен ли наступить такой период, когда тебе придется решать, нужно ли это останавливать или нет?
Да. У нас, когда, как вот у нас в церкви, ну, структура домашних групп, лидеров, у нас это очень быстро останавливается. Я сразу узнаю, с кем, в какой домашней группе, кто их не лидер. Я имею конкретный сразу напрямую контакт с лидером той домашней группы, которая посещает, те люди, которые там ходят и пророчествуют там. Или если это какой-то залетный человек зашел и начал там что-то разносить, я именно говорю тоже, опять же, с домашней группы. Кто, чтобы тот лидер поговорил с ними, чтобы они были осторожны, чтобы они не принимали, чтобы они как бы чувствовали человека, чтобы они не открывали свой рот и свое сердце каждому первому попавшемуся, который что-то будет говорить в их жизнь. Как бы у нас все имеет, как бы вот, когда структура, она намного легче. Когда ты, у тебя, вот ты не знаешь, кто и где, и кто он, тогда ты будешь это все делать, и тут бегать везде, искать этих людей. А так как у нас вот все, у нас все это пресекается. Все пресекается, когда мы знаем, какой он домашней группы, кто их не лидер, и мы это останавливаем. Если это человек в церкви, мы останавливаем, и мы все знаем, мы все чувствуем этого человека. Иногда приходят люди, у нас конкретно вот должен, в церквях должен быть дух распознания. Потому что если его нету, все попали. Поэтому распознание, дух распознания должен иметь, ну, должен быть в церквях. И таким образом он будет пресекать этих людей, которые как бы волки в овечьей шкуре, которые приходят и сеют плевелы, сеют негативные вещи, плохие вещи как бы в людей. Эти невинные овцы, которые наивные, открытые люди, которые все принимают как за чистую монету. И поэтому мы должны стоять на страже своих людей. Поэтому, ну когда структура, это конечно, это, ну, как, насколько мы это сами пережили, переживаем, намного легче это все пресекать и останавливать. И оно пресекается и останавливается.
Во-первых, когда существует здравая лидерская структура, люди не нуждаются, они не бегают за пророчествами, да, они не бегают за пророчествами и не бегают, они не в нужде духовной, потому что у них каждый раз есть взрослые духовные лидеры, которые отвечают каждую неделю на их вопросы, молятся за них, пророчествуют в их жизнь, работают с ними. Это нет вот этих духовных попрошаек. И это не может распространяться по церкви, потому что вся церковь разбита на домашние группы. Вы понимаете, о чем я говорю, да? И это существует. Это не миф. Это именно так работает у нас в центре. У них точно так, у Александра работает. Ты понимаешь? И те, кто уже конкретно вошли в структуру, я уверен, и в Литве то же самое. Нет этого. Оно не бродит по церкви, потому что здравая лидерская структура. Вот Литва, ребята сидят, команда Алика Поляны нет, но команда есть. Они могут сами ответить. Я так скажу, что это давно закончилось, и вы задаете вопросы, и я так думаю, Господи, это же такой каменный век, откуда это вообще? Настолько это минимально сведено к мизеру, к людям не знающим, иногда заскочившим, когда тебе повернется, так говорит Господь, у нас там три повернутся и скажет, как говорит Господь. То есть как бы там серьезно, там нереально. Люди взрослые, люди все в постах, пол церкви там в 40-дневных посты пооканчивали. То есть там нереально биться, колбаситься, там вот это вот. А когда вот это духовное нищета, нищета, постоянный духовный голод. Там вот такие есть духовные террористы и проникают, которые там пытаются тебе что-то сказать, что-то там, сестра, у меня для тебя слово, сестра. Это как, знаешь, такое, как этот наркодилер, там, дайте колесо закачу, знаешь? То есть там торчинёшься, то есть и, но когда ты духовно накушенный, взрослый, понимающий в структуре, тебе что-то сказали, хорошо, она разворачивается, идет к своему лидеру сразу. Даже если она только-только вот пришла к Богу, она говорит, слушай, а это вот правильно? Это хорошо, когда есть, знаете, вот структура, родители, все само по себе расформируется. Лен, пожалуйста.
Да, я тоже хотела это, опять же, подчеркнуть, просто когда многие очень вот эти вопросы, они отходят, когда есть Г-12, почему она хорошая, что структура, это имеется в виду только тоже, что у нас есть свое учение, и мы так не делаем. Почему? У нас есть свое учение, свой формат, как мы воспринимаем молитвы, как мы воспринимаем пророчество, возложение рук. И наши лидеры в наших структурах, мы так работаем. Они это все знают. И наши люди, они научены в этих группах, и по-другому этого у нас никогда не будет. И как Андрей тоже сказал, что действительно, они имеют все, что могут получить от Бога, от наших лидеров, они восполнены, они во всех в дарах работают, то есть они нигде не ущемленные, и нету такой нужды, чтобы действительно получить чего-то где-то, потому что есть структура, есть границы чего, что здоровое учение это как стены, которые держат, да, которые охраняют, вот в этом смысле.
Также все лидеры, они служат на энкаунтерах, они служат в служении освобождения, они проповедуют, также они поднимают свои команды. Это как по цепочке идет и поднимается действительно здравое христианство. Просто честно скажу, у нас даже не возникало таких вопросов. Вот честно говорю, до сегодняшнего дня, если где-то что-то не то, там сразу говорит, а это от тебя, да, поговори и все. Раз поговорили и все, и нету, я не знаю, что духомания или не духомания. Честно скажу, даже если кто-то чем-то таким маленькой духоманией страдает, это люди, которые не в структуре. И в структуру мы никого не тянем, это по собственному желанию и так далее. Да, классно, хорошо.
Я думаю, да, на этом мы, наверное, окончим. Я скажу, да, ребят, что я так считаю, что если сам Христос принес нам эту структуру, да, на землю, именно ученичество, учение, ученики, поднятие своей команды, работа через команду с этим миром, то я думаю, я лично хочу следовать примеру Христа. Но это мое личное мнение, знаешь. И поэтому я так скажу, что когда поднимается команда... Во-первых, я так скажу, ребят, что, наверное, у нас в церкви, наверное, я так смело скажу, 95% церкви даже не подставят свою голову под вот это слово. Я для тебя имею слово. Они даже скажут, слушай, извини меня, у меня есть слов сколько хочешь. В мою жизнь столько сказано вот с кафедры, от лидеров. Поверьте, у нас церковь не страдает духовной пищей. Я вам гарантию даю. У нас, поверьте, у нас моя команда, Светланина команда, я уверен, некоторые из вас знакомы, да, вот с проповедниками. То есть у нас каждый из нашей команды практически, они могут здраво учить, проповедовать, вести. То есть это нереально кому-то заскочить просто и сказать, дай за тебя помолюсь. Там все наоборот, скорее всего, будет, знаешь. И поэтому я так скажу, развивайте структуру. Благодарите Бога за то, что Он принес на эту землю, и когда строится команда, строится все вокруг. Поэтому благословения вам, дорогие. Все, давайте увидимся с вами в 7 часов. С Богом.